Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Современная семья, сохраняя и приумножая. В эфире радио «Радонеж», цикл передач протоиерея Максима Первозванского. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сегодня у меня в гостях Марина Анатольевна Жиронкина, преподаватель Государственного психолого-педагогического университета, консультирующий психолог и наш постоянный гость. Здравствуйте, Марина Анатольевна.
Здравствуйте.
И мы поговорим с вами сегодня, дорогие друзья, на тему трудностей школьного обучения. Но начнем мы с такой темы, которую пока что подробно мы никогда не рассматривали. Мы говорили о, и, кстати говоря, отсылаю вас к одной из наших предыдущих передач, о готовности к школе, о начальной школе, о том, что там происходит, какая ведущая деятельность, как правильно ко всему этому подходить, относиться, как понять, что происходит с твоим ребенком в началке, перед началкой и в началке. Но вот такой, в общем, важный и культурно зафиксированный момент, что примерно в возрасте 10-11 лет ребенок тоже меняется. Это еще не подростковый кризис, это еще не вот тот самый переходный возраст. Вместе с тем, именно в 10-11 лет у нас начинается средняя школа. До революции начиналась гимназия или там реальное училище, Гарри Поттер ехал в Хогвартс и так далее. То есть вот есть какой-то этот самый возраст, 10-11 лет, когда ребенок не просто может начать учиться. Вы говорили в предыдущей передаче, что вот 7 лет – это примерно тот возраст, когда для ребенка учеба становится одним из основных видов деятельности. Он оказывается к ней способен, он оказывается к ней психофизически готов. Эту готовность к школе можно определить по вполне понятным, буквально количественным показателям, можно по тестам. И действительно, вот, допустим, дети, которые хотят пойти в школу чуть раньше, у нас сейчас по закону там 6,5 лет, когда можно пойти в школу, да, но обязательно тестирование, а готов ли ребенок к тому, чтобы учиться в школе. Вот это можно прямо зафиксировать. Дальше начальная школа, то, о чем мы говорили в прошлый раз, давали даже такой совет, что выбирайте не школу, а выбирайте педагога, он является определяющим для учителя. А вот потом заканчиваются эти 3 или 4 года началки, и что-то в жизни ребенка меняется. Ну, внешне понятно, он идет в среднюю школу, это иногда другое здание, это разные классы, это разные учителя, а вот внутри него что такого меняется, что действительно надо менять, в том числе и форму обучения?
В 10-11 лет ребенок уже становится более независимым, более зрелым психологически, и он уже способен больше задач самостоятельно решать и выполнять. Почему в начальной школе, как правило, один учитель, ну, там есть по физкультуре, допустим, и по музыке, 2 других учителя, а в основном один и тот же ведет детей. Да, потому что учитель, он формирует у ребенка вот эту способность учиться, способность слушать, слышать, выполнять задания, поднимать руку, сидеть за партой. Это все формируется в начальной школе. И за этим следит один педагог, который это все у ребенка формирует. И мы говорили в прошлый раз действительно про то, что для ребенка это начальная школа, это ведущая вид деятельности учебная, то есть та деятельность, в которой ребенок наиболее максимально хорошо развивается. Ребенок авторитет учителя воспринимает очень серьезно, и для него учитель становится главным авторитетом в этот момент. И вот ребенок учится. При переходе в 5 класс в среднюю школу ребенок уже должен овладеть учебными навыками, научиться самостоятельно учиться, потому что действительно он идет, как правило, в школу, где разные классы, разные учителя. Есть классный руководитель, но он там раз-два в неделю видеть свой класс. Нормально, если ребенок в начале пятого класса начинает учиться немножечко хуже, чем это было в начальной школе. Немножко снижается успеваемость и по сравнению с предыдущей. А, и это абсолютно нормально, потому что он должен адаптироваться, он должен встроиться в эту систему. И если он научился добывать знания, если он научился в начальной школе учебной деятельности, то он способен делать дальше это сам без контроля, вот такого пристального со стороны педагога.
То есть основная разница, условно говоря, я сейчас все доведу до абсурда, что в первом классе учитель говорит: так, рисуем палочки, а дальше он должен пройти мимо каждого ученика и в тетради поставить точку, с какого места ребенок должен рисовать палочки. То есть в пятом классе в этом уже нет необходимости такого контроля.
Верно, ребенок уже должен научиться самостоятельности. Но самое интересное, что в возрасте 10-11 лет меняется ведущий вид деятельности на личностное общение со сверстниками. То есть если в начальной школе ведущий вид деятельности учебная, то здесь ведущий вид деятельности общение. Общение со сверстниками, себе подобными. Учителя уже немножечко утрачивают свой авторитет, это в норме. И ребенок становится более уязвимым и зависимым от мнения сверстников. Если вспомнить вот фильм «Чучело», как раз это вот примерно вот такая школа.
Это происходит не в связи с переходным возрастом, да, как это иногда думается, что действительно взрослые отходят на второй план, главными становятся сверстники. Это происходит раньше.
Это, да, происходит вот чуть раньше, да.
То есть происходит вот именно в эти самые 10-11, не в момент полового созревания, не в момент, вот, когда
до подросткового возраста это длится.
Его гормоны, так сказать, а это раньше начинается. Вот это важно. Это то, что на самом деле я до конца не знал, несмотря на то, что как бы мы много передач про это записывали, да и свои дети у меня есть, как бы. Но вот это важный момент, что именно на рубеже как бы начальной и средней школы меняется ведущий вид деятельности.
Меняется ведущий вид деятельности, ребенок становится членом коллектива, ну, как бы ему становится важно быть членом коллектива, ему важно статус в коллективе, общение с ребятами. И если в начальной школе ребенок в школу ходит учиться, то в средней он ходит общаться.
А вот скажите мне в этой связи, именно, наверное, поэтому, да, в начальной школе и исторически, и не только сейчас, когда многие родители выбирают там домашнее обучение, например, да, что в началке это не так критично, а в средней школе вот это то самое общение со сверстниками становится важным. И если, допустим, ребенок не ходит в школу, то чего? То ему надо обеспечивать обязательно это общение где-то вне школы?
Да, ему надо обязательно, чтобы у него был какой-то значимый коллектив помимо школы. Это может быть кружок, секция, там элементарно любое, спорт, танцы, музыка. Или это может быть компания во дворе, дети с одного подъезда. Ну, то есть какая-то детская группа, детский коллектив, членом которой ребенок будет себя ощущать, ему будет комфортно в этом коллективе. Потому что порой в школе может возникать там изгой, их могут обижать, да, и так далее. И поэтому такому ребенку, если в школе у него не складываются отношения с ребятами, вдвойне важно найти какое-то место, которое будет для него отдушиной, будь то музыкальная школа, спортивная секция, там рисование, что-то еще, где у него будут хорошие отношения с ребятами. Вот сейчас вспомнилась мне клиентка, молодая девушка уже ко мне пришла, но она рассказывала, что когда она училась вот в средней школе, как раз она была изгоем в классе, но при этом она была лидером в музыкальной школе. И это уравновешивалось. То есть она лидер в музыкальной школе, у нее были большие таланты к музыке, ее там хвалили, она на всех конкурсах побеждала, у нее там был круг друзей, с которыми они ходили на занятия, и все было здорово. А в школе отношения с ребятами не сложились. Но вот то, что там она лидер, а здесь она изгой, это немножко уравновесило ее психологическое состояние. И, в общем, конечно, травмы она все равно свои получила, но это было более-менее ресурсно для нее, что она хоть где-то была успешной.
А вот в этой связи такой вопрос. У меня есть одна знакомая семья, в которой ребенок вот действительно попал в школе в такую ситуацию, ходил в спортивную секцию, был успешен, но в какой-то момент, где-то в районе там тоже 12 или там, 13, это, правда, более поздний возраст получается, он и секцию забросил, и такое признание получил в интернете. Это, правда, действительно известная мне история, когда человек пытается или пытался скомпенсировать себя это неприятие в школе, невозможность компенсации вот в секции или в кружке. Ну, там были свои, видимо, причины, но это происходит в интернете. Насколько это вообще возможная ситуация, да, ведь, ну, точно так же, как интернет может разорвать одиночество человека, вот он сидит один, у меня вот есть знакомая бабулечка, на приходе таких много, которые живут в одиночестве, но общаются со всей роднёй, с какими-то подружками в семейных чатах, там, еще где-то, вот так и здесь, то есть, я не знаю подробностей, но, насколько я понимаю, человек чуть ли не свое какое-то сообщество в интернете организовал, является его лидером и, в общем, даже заводил и собирает там свое признание, собирает свое общение именно среди сверстников, но в интернете. Я понимаю, что это очень непростой, наверное, вопрос.
Ну, это сейчас специфика нашей жизни, вот последних десятилетий, когда все активно переходит в интернет. Все-таки одно дело общаться через экран компьютера, телефона, другое дело это живое общение.
Вот мне эта ситуация не нравится, на самом деле, тоже. Она, мне кажется, опасной. Но в одной из наших предыдущих передач вы, например, говорили, что вы в основном онлайн принимаете. И у меня тогда тоже этот вопрос возник. Ну, наверное же, онлайн общение с тем же психологом или священником не может в полноте заменить офлайн общение. Так же и здесь. Но, а с другой стороны, не надо ехать куда-то, не надо время гораздо больше выделять. Ты можешь действительно из того места, где тебе удобно, как тебе удобно, выйти и пообщаться вот там с психологом, со священником, со сверстниками в данном случае.
Лучше, чем ничего. То есть, если у него это есть, хотя бы признание в группе в интернете, это лучше, чем не было бы вообще ничего. Конечно, действительно, все-таки одно дело, вот вы сказали, психолог онлайн или священник онлайн, когда мы смотрим друг на друга, пусть даже через там экран телевизора или телефона, мы друг друга видим, в режиме реального времени общаемся, у нас диалог. То, как я поняла эту историю, все-таки это не режим общения, это режим какого-то такого живого, когда видят друг друга, слышат и так далее.
Я подробности не знаю, но, скорее всего, да. То, как
вот то есть это скорее, ну, как мне кажется, скорее всего, это какая-то группа по переписке, там что-то еще. То есть это все-таки все равно не совсем общение. Угу. Это больше, ну, как бы такое суррогатное общение. Но лучше, чем ничего. Пусть лучше будет это, и ребенок будет чувствовать себя там королем и лидером, и все у него будет прекрасно, чем не будет совсем ничего. Но все-таки живое общение, оно, конечно, очень важно.
Понятно. Возвращаемся вот от этого примера. Но на самом деле, действительно, мы видим, как интернет может нести в себе не только отрицательные опасные вещи, в том числе и для детей и подростков, но, а с другой стороны, это все равно опасность. Если человек там для себя найдет какое-то признание и не находит признание в офлайн общении, в живом мире, желание выйти из интернета и желание жить в живом мире, оно как-то вот тоже подавляться будет, мне кажется, потому что если здесь негатив, если здесь нету точек реализации, а там он есть, то и желание туда куда-то окунуться, оно...
Конечно, к сожалению, это вот такой бич современной молодежи, это такое общение, видимость дружбы онлайн, действительно, оно, ну вот, прям так активно завоевывает свое пространство и время. Но все-таки мы люди живые, мы социальные.
Ну да, там... я сейчас представился, что было бы с этой девочкой. Я правда сейчас... Это не моя домашняя заготовка к этой передаче. Просто я сейчас, вот, когда мы говорили, я вспомнил эту историю. Я представил себе, как бы ей было сложно, если бы она действительно оказалась вообще изолирована во всех смыслах этого слова. Поэтому, наверное, да, какой-то компенсирующий эффект есть. А с другой стороны, может быть, она и боролась бы тогда за общение в живом мире, а не было бы искушения перевести все свои проблемы и все и как-то реализовывать их в компьютере или в телефоне. То есть всегда это палка о двух концах.
Палка, конечно, о двух концах однозначно. Но на самом деле я знаю, вот у меня тоже в окружении есть и друзья, и знакомые, у которых дети учатся на домашнем обучении, да, то есть они вот там уже пошли в среднюю школу.
Да, и тема становится все более популярной. Мы даже в наших передачах рассматривали эти вопросы, у нас было несколько программ, и еще будет касающихся проблем именно домашнего обучения. То есть это популярно, в том числе у православных.
Да, особенно у православных это прям сильно популярно. Это неплохо. Домашнее обучение – это, в принципе, в целом неплохая вещь. То есть, мне кажется, она вполне адекватная, разумная и так далее. Но при этом все-таки важно, чтобы у ребенка было что в начальной, что в средней, что в старшей школе какое-то живое общение с кем-то помимо вот дома. все-таки, потому что ребенку потом все равно выходить в эту жизнь, все равно потом ему становиться взрослым, самостоятельным, жить отдельно от родителей, себя обеспечивать, ходить на работу, строить свою семью. И это все важно научиться этому, закладывается в свое время, задатки этого всего закладываются именно в детстве. И если ребенок только дома, только с мамой и больше нигде, то в дальнейшем это может вылиться в социальную дезадаптацию, потому что ребенок не будет, вот он станет подростком, потом он станет юношей или девушкой, и не будет понимать, а как вообще общаться, а как вообще строить отношения, каким образом вообще знакомиться. Вплоть до того, что у меня была одна такая клиентка, которая уже взрослая девушка, которая рассказывала, что когда ее в детстве посылали в магазин, там были очень такие жесткие родители, деспотичные, и когда она пришла в магазин купить хлеб, она не могла вымолвить вот словами «дайте мне там черный хлеб». Она могла там очень долго тереться около кассы с этими там деньгами в руках, но совершенно невозможно было сказать о том, что мне нужен хлеб. И это, да, прям это было еще испытание.
В те времена, когда у нас были не пятерочки, перекрестки и всякие, да, азбуки вкуса, когда ты пришел и взял, а надо было попросить
продавщицу. Надо было попросить. Это вот как раз вот те времена, да, когда надо было попросить хлеб. И она прямо говорит, вспоминает, что это был просто сущий ад и мучение, когда вот она не могла из себя выдавить эти слова: «дайте мне хлеб», там, «дайте мне там буханку черного хлеба». И вот к этому бы не пришло, потому что если ребенок очень долгое время находится только вот в кругу семьи. Я очень люблю семейное образование, мне кажется, оно классным, но должна быть какая-то еще жизнь ребенка социальная, помимо вот домашнего общения какого-то. Это могут быть секции, это могут быть просто друзья во дворе, не обязательно это какое-то занятие внешкольное. Друзья во дворе, там это могут быть какие-то даже двоюродные, троюродные братья-сестры, если семьи большие, там многодетные. Это могут быть другие многодетные семьи, с которыми встречаются, ну, вот там, в каких-то поездках, по социальным путевкам, когда куда-то едут. Ну, то есть, чтобы ребенок умел общаться. Общение – это самое важное, что у нас есть.
А вот мне еще вспомнилось именно про среднюю школу. Такой стишок советского тоже еще периода. Драм-кружок, кружок по фото. А мне еще и петь охота. Вот насколько вот этот поиск себя в разных сферах, в разных видах деятельности является именно для этого возраста важным. Я так понимаю, что как раз это вот про этот возраст, пятый класс плюс, то есть 10, 11, 12 лет, да, то есть если там какой-нибудь 9, 10, 11, это ты уже должен типа определиться, кто ты, и туда вот там готовиться к экзаменам, готовиться к своему будущему. Да. А вот этот возраст, он такой поисковый. Насколько здесь действительно важно, чтобы ребенок себя пробовал в разных сферах?
Это очень важно. И многие родители допускают ошибку, что отдали ребенка на какую-то там секцию, кружок, занятие, он там год-полтора-два позанимался, а потом говорит: все, не хочу, хочу вот то. А ему говорят: нет, вот ты начал, давай, доводи до конца. Это палка о двух концах. С одной стороны, есть в этом доля разумная, конечно же, да, то, что ребенок уже потратил время, уже чему-то научился в этой сфере. Начинать что-то новое с нуля уже сложнее, потому что другие дети, которые начали это самое новое 2 года тому назад, они уже впереди. Но, с другой стороны, ребенку важно попробовать вот эти разные кружки, разные секции, чтобы выбрать, а что мое. Потому что вот так вот сходу сказать, там, хочу танцевать, ну, отвели в ближайшие там народные танцы. А ребенку народные танцы не подходят. А ездить на хип-хоп надо там полчаса в один конец. А у мамы, кроме этого ребенка, еще несколько других детей. Да. И все. И тогда ему говорят: не, вот ты хотел танцы, вот ходи на танцы. А ребенок не хочет народные танцы. Ему хочется современные танцы, ему хочется или музыку. Наоборот. Или наоборот. Ему хочется что-то другое. Он попробовал, понял, что это не мое, я хочу сменить. И вот пока это вот 5-6 класс, это делать можно. Более того, нужно. Можно отдать ребенка сразу на несколько разных занятий и сказать: давай мы попробуем. Немножко это, немножко это, немножко это. Конечно, хорошо и индивидуальные особенности ребенка учесть. То есть, если ребенок там нелюдимый и стеснительный, не надо его в театральную студию отдавать, а скорее на рисование. Да, чтобы он там тихонечко сидел и писал картины.
Лучше глина.
Или глина, да. Вот.
Еще и мелкая моторика, и
да, это прекрасно. И да. То есть, да, вот пробовать себя в разном, чтобы определиться, что мое. Иначе это пойдет потом в более старшем возрасте, когда он будет перебирать профессии, когда он будет перебирать отношения там с разными людьми. Если он не перепробовал много разного всего в детстве и нет этого опыта выбирания, вот попробовал это, ничего не понравилось, понравилось только одно, и пошел в эту сферу. Это классно, это плюс. Если такого опыта не было, это там уже как пойдет. Может, дальше все пойдет нормально, а может быть и нет. И это реализуется чуть позже, в более взрослом возрасте.
Ну, просто. То, что вы сказали про отношения, понятно, что в этом нет точно ничего хорошего, да, что если человек начинает... А если он пробует профессии, может, это и неплохо в наше время, если раньше действительно ты должен был выбрать одну...
50 лет на одном заводе?
Да. То сейчас люди меняют профессии в течение...
Да, сейчас такая современная тенденция, действительно, она заключается в том, что часто люди меняют профессии. Начинают работать по одной, потом перешли на другую, потом на третью. И порой это вообще диаметрально противоположные какие-то совершенно разные вещи, которыми люди могут заниматься. В целом, если это про поиск себя, если это про самореализацию, то это как бы хорошо. Другое дело, если человек не может нигде зафиксироваться.
Ну, то есть полгода проработал и уже поменял. Да. Не то, что чего-то достиг, понял, что здесь он себя реализовал, реализуй в чем-нибудь другом.
Есть люди, которые вот больше, чем полгода ни на одной работе не задерживаются. Такое перекрытие поля.
И не потому, что пьют.
Не потому. Нет, а просто потому, что вот не получается выстроить отношения, не получается войти в рабочий процесс, не получается вот всю систему рабочую выстроить в своей жизни. Тогда вот начинается одно, другое, пятое, десятое, перебор. В трудовой книжке не найдешь больше, чем полгода, год на одном рабочем месте. Это уже не очень хорошо. Если, как правильно вы сказали, там добился всего, понял, что все там себя исчерпало, или эмоционально выгорел и сменил сферу. Ну ок, это нормально. А если вот так, пятое, десятое меняется постоянно, нет стабильных интересов, нет стабильных взаимоотношений, нет стабильной зарплаты, в конце концов, да, все время испытательный срок заканчивается, не берут. Испытательный срок закончился, не берут. Человек ходит, меняет, и не может ничего найти. Вот это в этом грустно. Я не вижу ничего хорошего.
Да, нет, это прям совсем грустно. Еще один важный момент, о котором я предупреждал в начале нашей передачи, в начале нашего разговора, это вопрос о... нежелание детей учиться. Мы немножко касались его в нашей предыдущей передаче, когда говорили про начальную школу, что действительно желание учиться закладывается где-то там. Но проявляется это нежелание по большей части именно вот в средней уже школе, когда ребенок не хочет идти в школу, не хочет делать домашку, ему это неинтересно, это все время из-под палки. Тут, соответственно, возникают два наших старых русских вопросов, ну, не в смысле, кто виноват и что делать, да, а в чем причина, в этом смысле, кто виноват, да, в чем причина и что можно сделать, если можно что-то сделать. Или уж вот так есть, вот он не будет учиться, я его заставляю, докуда могу, там дальше надо как-то досидеть уже до конца школы, в конце концов, хотя бы до конца девятого, ну, и уже пускай там дальше что. Вот, потому что это прям реальная проблема, ребенок не хочет учиться.
Очень многие дети сейчас не хотят учиться.
Это прям массовая проблема.
Это прям массовая проблема, да, массовая проблема. Я думаю, что здесь она как бы мультифакторная, складывается из разных аспектов. Один из аспектов то, что, как в предыдущей передаче мы говорили, ребенок учился в начальной школе, допустим, там с очень строгим, таким вот властным учителем, который привык за ребенка все делать. Вот жестко выстраивать, делай раз, делай два, делай три. И не приучил ребенка к самостоятельности. Не научил самостоятельно добывать знания, не научил самостоятельно интересоваться чем-то, интерес к учебе не возбудил, то тогда ребенок, поступая в пятый класс, вот, лишаясь этих жестких рамок, в которых он был в начальной школе, идет просто в разнос. Потому что он учиться не умеет, ему учиться неинтересно, ему учиться неважно, незначимо и трудно, еще и не дается это все. И человек так устроен, что то, что нам не нравится, мы делать. Что не хотим,
будем, конечно,
и не будем.
Не хотим, да.
Да, то, что не получается. И чтобы не чувствовать себя все время неуспешным, ребенок просто отказывается. То есть я лучше не буду даже пытаться, чем я попробую, у меня не получится. И вот ребенок идет в отказ. В те самые социальные сети, в компьютерные игры, в онлайн-общение. И ребенок просто пропал. Вот он пришел из школы, еще особенно родители работают, допустим, он сам себе предоставлен. И пока родители не пришли домой, до вечера сидит в компьютере. Играет, переписывается, общается. И все. Продуктивности ноль.
Ноль.
И поэтому здесь сложный вопрос, что с этим делать. Это перестраивать всю систему воспитания и обучения детей.
Ну, если говорить не про вообще систему воспитания и обучения детей, а про конкретно, вот условно, моего ребенка. Вот ребенок попал в такую ситуацию. Вот он так относится сейчас к жизни и к учебе. Все из-под палки, списал домашку из, как это называется?
ГТЗ, готовые домашние задания.
Из ГТЗ, готовые домашние задания. Благо, они сейчас, в общем, доступны. И действительно, ребенок средней школы вполне может их найти и понять, как это все сделать. Учителя, конечно, пытаются с этим бороться, в том смысле, что задают какие-то хитрые задания, на которых нет ГДЗ, но это не каждый учитель на это способен. Готовить индивидуальные задания каждый раз под класс, которым нет аналога, это титаническая работа, и учителя все-таки, пусть не из очень известных пособий, откуда-то там что-то такое достают, а большинство учителей просто действительно дают по тому, на что есть ГДЗ. Ребенок списал из ГДЗ, учиться он не хочет, где-то ему подсказали, где-то он списал. Никакой мотивации к учебе нету, читать он не хочет, соответственно, это сейчас отдельная проблема прочтения. Вот. И чего делать родителям в этой ситуации? Вот что можно не вообще с точки зрения там, системы, а что как бы конкретная семья, конкретный родитель может сделать, особенно с учетом того, что он там, может, на работе и не имеет возможности такого постоянного контроля.
Я думаю, здесь нужно найти хоть что-то, что ребенку интересно, и заинтересовать его хотя бы чем-то одним. Пусть даже там любимый урок будет, любимый предмет, любимое дело какое-то, занятие. То есть ребенка нужно заинтересовать. Если мы говорим про компьютерную зависимость, которая у ребенка может складываться, когда ребенок играет в компьютере, у него очень активно работает мозг в этот момент. И вот проводили исследования, когда фиксировали уровень возбуждения в головном мозге, и при компьютерных играх, вообще вот всем интернет, просмотре видеороликов, очень активно мозг включается, прям там он светится весь на экранах мониторов. А когда ребенок начинает учиться читать, даже читать книгу, как вы сказали, такой активности нету. И это сродни такой зависимости, когда человек стремится свой мозг активировать до вот этого вот высокого уровня порогового возбуждения. И тогда ничем, кроме компьютера, телевизора, телефона, этого добиться нельзя.
То есть как с наркотиком.
Как с наркотиком.
Наркотик дает соответствующий уровень, там, что там надо, гормонов, того-сего, там,
да.
Нейромедиаторов. Вот, а итак, ничего другое в этой жизни не дает.
Вот, именно так. И поэтому здесь очень долгий, очень кропотливый, медленный путь потихонечку снижать дозировку компьютера и потихонечку повышать уровень интереса вот в окружающем мире, чего бы то ни было.
То есть это может быть не обязательно учеба, да? То есть
это не обязательно
спорт,
учеба.
Спорт, там какие-то кружки действительно.
Спорт, кружки, музыка, рисование. Это могут быть те же самые книги, но те, которые не по школьной программе, а которые ребенку интересны. Приключенческие, может быть, какие-то фантастические, может быть, какие-то там про детей его возраста. Много прекрасной детской литературы есть. Важно ребенка заинтересовать. То, что по школьной программе задают читать, часто это, вот вы правильно сказали, перечитывал в прошлой передаче «Трех мушкетеров», да, и вот совсем по-другому воспринимается. То, что дается в школьной программе, оно часто скучное, непонятное, неинтересное. Если ребенка хочется приучить к чтению, то приучать надо, опять же, на том, что ему интересно.
Да, это старый способ, которым еще моя мама владела. То есть она всегда утверждала в моем детстве, в советские времена, и потом я это всегда применял на своих детях. Неважно, что ребенок читает, лишь бы навык к чтению, чтобы у него образовалось это. Потому что ведь на самом деле, по большому счету, чтение гораздо более эмоционально сильная история, чем смотрение. Это точно, потому что включается воображение, включаются какие-то фантазии. То, что тебе дается в картинке в виде фильма, например, это совсем не то. Это уже готовое. Но если навыка чтения нет, если мозг не привык так включаться в чтение, то это и не будет. Невозможно заставить ребенка читать. Но вот если дать ему то, что будет ему интересно, подчеркиваю, это старая, известная еще с советских времен, а может быть, из более ранних историй, что пусть сначала читает что угодно, и тогда потом он сможет читать то, что там нужно, полезно,
да,
и так далее. То есть в данном случае получается, что мы расширяем эту историю. Пусть делает что угодно, только не в интернете, да? Пусть он хоть там, я не знаю, То есть это не обязательно даже какая-то... Я понятно, что я оставляю за скобками неконструктивную какую-нибудь.
Конечно.
Или вредную однозначно деятельность. Пусть он там все-таки занимается чем-то интересным в реальном мире, и дальше тогда уже можно, если он в реальном мире начнет жить, можно что-то и полезное из этого сделать.
Конечно. Вот сейчас вспомнила, вы сказали про книжки. В подростковом возрасте читала интересную книгу и иду по улице, прям помню этот эпизод, и думаю... Я такой интересный фильм смотрела, когда же будет продолжение? И пытаюсь вспомнить, что же, когда же, что же это было интересно. Вот ощущение такое послевкусие, что же интересный фильм смотрела, когда же продолжение? И тут я вспоминаю, что я читала книжку, и вот я, она у меня ждет меня дома, я сейчас приду домой там со школы и буду ее продолжу ее читать. А по ощущениям было, что я смотрела какой-то увлекательный фильм и пыталась вспомнить, что же это был за фильм. И когда же будет продолжение? А это была книга. Ну, то есть фантазия там была очень яркая.
Ну, вообще книги действительно дают... Вот, даже то, что я в прошлый раз рассказывал, и сейчас, может быть, расскажу более подробно. Я посмотрел французский фильм 23-го года «Три мушкетера Д'Артаньян». Очень хорошо снятый, на самом деле, фильм. Это не то, что реклама, но я могу его рекомендовать вполне для просмотра. Там, в отличие от подавляющего большинства современных фильмов, нету ни расчлененки какой-то, ни какой-то кровяки, и нету обнаженки. Вообще, то есть он снят себе вполне на там, 12+, при этом он снят французами о французской истории, да, то есть это адекватная историческая картинка, адекватные исторические как бы наряды, костюмы, никакой современной там ни ЛГБТ, никакой повестки этой там нету, на удивление современный фильм, вот, и... Посмотрев этот фильм, он называется «Д'Артаньян». По сути дела, там всего лишь история с подвесками. Никакого продолжения пока что нет. Сейчас они выпустят в конце 23-го года, выпустят продолжение, которое будет называться «Миледи». Но я же взял книжку. Я взял книжку, потому что я умею читать, я люблю читать. Я давно не читал подобной литературы, но я специально взял книжку, и я с удивлением обнаружил для себя, насколько в этой истории, насколько там много разных смыслов, текстов, насколько то, что не нашло отображения ни в современном французском фильме, ни в нашем знаменитом фильме с Боярским, вот, было, через что мы уже привыкли воспринимать эту историю, что книга интересней, глубже, богаче.
Всегда.
Всегда. Всегда. Даже если это всего лишь приключенческая книга. И поэтому, конечно, я вот не знаю, возьмусь ли я там дальше 20 лет спустя, «Викон де Бражелон», буду ли я их читать или нет, я ничего не уверен, не знаю, может быть и нет. Но мне потребовалось, как человеку, умеющему и любящему читать, более глубокое погружение в тему, даже если это тема такого развлекательного свойства, как вот эта приключенческая книга «Три мушкетера».
Да, и вот еще что хотела сказать важное, вот в возрасте там 10, 11, 12 лет, очень важно ребенку, если у него есть какой-то наставник. Это может быть любимый учитель по любимому предмету. Это может быть тренер или какой-то мастер. Какой-то вот такой человек, которым ребенок восхищается, которым ребенок хочет быть на него похожим, который ребенок испытывает удовольствие от общения, от совместной деятельности с этим человеком. Это может быть мужчина, это может быть женщина, кто угодно, но какой-то старший человек, который ребенка будет вести за собой. И в этот период дети именно вот они хотят бессознательно, они ищут такую фигуру, на кого они
значимый
смогут...
Взрослый.
Значимый взрослый. Да, им важно общение со сверстниками на первом месте, но потребность в значимом взрослом еще есть.
Чтобы то есть вот... это не тот взрослый, которым была первая учительница, да? То есть это не так.
Уже меняется. Уже...
Да.
Да.
То есть это не учитель, скорее всего, да?
Это и... может быть учитель по любимому уроку, но учитель харизматичный, учитель интересный, который завлекает за собой, который ведет за собой ребенка. Такой учитель, на которого хочется быть похожим, с которым интересно просто поговорить, провести время.
Прям общество мертвых поэтов.
Вот что-то эта серия, да.
Там, правда, уже про более взрослых детей, но все-таки, да?
Ну вот, да, вот в таком вот роде, то есть какой-то вот наставник. И у детей важно в этот период такого человека найти. Если его не находится, то будут заменять всячески не то, что не очень хорошо. Там тот же интернет может быть и в какой-то деструктив, в какое-то деструктивное там... действия или в общении со сверстниками, только со сверстниками и никаких взрослых, а ребенку важен некий, ну, как бы, вектор развития, вектор направления, куда он пойдет. условно говоря.
А можно ли здесь провести параллель с возрастом, условно говоря, 20+, когда тоже вот молодому человеку, особенно, мне кажется, это мужчин касается, для них очень важен вот эта фигура, может быть, даже уже не назовешь ее наставником, хотя в православной как бы ситуации, системе ценностей можно назвать его наставником, когда тот самый взрослый, значимый, встречи с которыми, общение с которыми, желание походить, на которого оказывается определяющим. Потому что я вспоминаю себя, у меня именно в этом возрасте, там, 25, там, до 30 лет, были определяющие, абсолютно определяющие меня встречи. Это и мой духовник, владыка Алексий, это Евгений Андреевич Авдеенко, это мой научный руководитель, уже в послеинститутское время, когда я работал в НИИ, там, Вадим Павлович Володин, которые были для меня какими-то вот образцами, я до сих пор считаю, что счастье общения с ними определило вообще меня потом в дальнейшем, и как священника, и как мужа, и как отца, и их значение для меня невозможно переоценить. Хотя, конечно, это был не тот вот взгляд там, мальчика 10-летнего. Я поэтому сейчас говорю и студентам своим говорю, с которым, что, ребята, очень важна для вас сейчас ваши там 25, вы уже взрослые, вы уже там самостоятельные, вы уже что-то там закончили, вы уже где-то там, может быть, трудитесь, но все равно для вас это фигура значимого, старшего, с которого бы хотелось себя рисовать. Вы не будете такими, вы будете другими, вы потом, после 30, вы себя будете уже искать как, наоборот, как не похожего ни на кого. Вот можно ли эту параллель с условно 10-летним, 12-летним ребенком провести как похожий период?
Я думаю, что вполне можно. И вот вы сейчас пока рассказывали про своих значимых там, вот, людей. Я тоже вспомнила, что у меня вот в период 20-25-30 тоже были там, вот, мой учитель по семейной психологии, очень значимая фигура. Там, ну, какие-то коллеги, какие-то тоже наставники. Да, да. Это очень важно, но это важно уже в плане как бы такого профессионального и личностного становления уже. Да, это что-то похожее с тем, что в 10 лет. Но в 10 лет это скорее больше интересная личность, и за ней хочется идти. А в 20-25-30 это скорее интересно дело. Ну, вот если это грубо, это прям очень грубо. Ну, и личность тоже важна, но
мне было важна и личность, и дело.
И личность, и дело, да. Себя.
Понятно, что не хочется совершать ошибку, как это, феномен выжившего, да, там, как это говорят в психологии, да, что, или то, о чем мы говорили уже не в одной нашей передаче, меня воспитывали так, или у меня была такая судьба, и поэтому я вырос хорошим человеком, поэтому давайте все будем так же, да, чтобы не впасть нам в эту ошибку, но я все равно, вспоминая себя, я понимаю, что у меня, к сожалению, в 10 лет я не могу для себя вспомнить такого наставника, и в 12, и в 15, вот не могу. Может быть, он был, но он выпал из моей памяти. А вот то, что у меня было в 20+, я помню и сейчас продолжаю вспоминать с неким внутренним одновременно восторгом, благодарностью. Я точно понимаю, что если бы этих людей в моей жизни не было, то меня бы таким, какой я есть сейчас, не было бы точно. Вот понятно, что мы выбираем этих людей, да, и одновременно они нам даются. Я понимаю, что когда я пришел в институт приборостроения, и мне просто посчастливилось, это был промысел Божий, попасть в ту лабораторию, где работал именно вот этот человек, там, Вадим Павлович Володин, который не защитил диссертацию, который, в общем, был таким разгильдяем по жизни, но при этом был настолько харизматичный и глубокий человек, который был, по сути дела, не будучи даже кандидатом наук, он работал еще с Гусевым и Курчатовым, и он был, по сути дела, наставником для всех докторов наук, и в том числе для директора тогдашнего института. Он был авторитетом и, по сути дела, наставником. Вот такой прямо, вот, не знаю, мамонт, который в моей жизни попался, и который сел со мной, когда я пришел к нему научным сотрудником, сел со мной и неделю разговаривал о науке и о том, чем бы я хотел заниматься.
Здорово.
Это просто счастье, да,
счастье.
И хотя я не стал дальнейшим ученым, я, кстати говоря, возможно, и не защитил потом уже никаких диссертаций по теологии или еще где-то, потому что для меня его образ, что это вообще не нужно, что он-то был незащищенный, он был такой крутой в моих глазах, вот, что и я таким же остался, как бы не систематизированным, что называется, в научном плане человеком, или потом встреча с известным нашим радиослушателем Евгением Андреевичем Авдеенко, который был потрясающим проповедником, организатором, школьным и вообще другим. И вот мне хотелось прям, мне хотелось быть на него похожим, хотя мне в момент встречи с ним было там уже 26 или 27 лет. Вот, я с него рисовал. Или мой духовник, которым прям вот я внешне хотел быть на него похожим даже. Вот это такое какое-то стремление, может быть, действительно. А вот в 10 лет такого не было. И поэтому то, что вы мне сейчас говорите, мне кажется очень важным. Значит, и вы говорите, что если человек такой не находится в 10 лет, то ребенок чем-то это компенсирует, да?
Ну, там важны две вещи, две составляющие. С одной стороны, сверстники, которые очень важны, и вот именно про общение, про взаимодействие.
Мне как-то и девочки были важны.
На втором...
В хорошем смысле, целомудренном этого слова. Мне хотелось общаться с девочками, лазить с ними по крышам, там где-то встречаться. Там вот это вот, даже не мальчики, а именно вот такое общение с противоположным полом, но и еще доподростковое, понимаете, да? То есть это было не про любовь, а это было про какое-то эмоциональное общение, которое...
Такой контакт.
Такой контакт, да, именно вот с конкретной какой-нибудь девочкой. И вот такое, такая дружба хулиганская в некотором смысле. Нам хотелось вместе хулиганить, но... А взрослых вот не помню. Девочек помню. Не, мальчишек взрослые... тоже была, мальчишеская дружба тоже была.
Да.
Конечно.
Взрослые, они, конечно, утрачивают свой авторитет в этот период. И поэтому, если есть хотя бы один такой авторитетный взрослый для ребенка, это для него ресурс. Если его нет, ну, он может появиться позже.
Слушайте, а можно я вот сейчас, наверное, нас осудит наш радиослушатель, но я почему-то вспоминаю одну из лучших книг современности про взросление. Это, конечно, Гарри Поттер. Не магию, а именно вот систему их отношений. И вот когда он приезжает в Хогвартс, в школу, там все строится вокруг его отношения с Роном и Гермионой. То есть это как раз мальчик, друг, девочка, друг, не любовь, друг. И есть учителя важные, значимые, авторитетные, там профессор Дамблдор, но он где-то далеко у себя в кабинете. Есть какие-то другие, но они не занимают и не играют в его жизни такой роли. Можно ли сказать, что это модель, то есть как маяк, да? Но никак непосредственно участвующие в общении, в становлении, в дружбе, в их каких-то там приключениях взрослый.
Ну, наверное, да. Я думаю, что да, конечно. Потому что все-таки, еще раз повторюсь, в этот период важнее сверстники. Рон с Гермионой для Гарри, конечно, они на первом месте, чем все остальные там учителя, наставники, и это нормально.
То есть есть друг, есть подруга, она, именно подчеркиваю, к ней относится не как к девушке уже в более позднем возрасте, то есть у них нет этих вот романтических отношений, но это все равно именно вот есть мальчик и есть девочка. В этом смысле, я правда, я вот именно посмотрев и прочитав, у меня тоже получилась такая история, что я первые книжки Гарри Поттера прочитал именно в виде книг, уж возвращаясь к нашей теме про визуал и про книжки, и потом через там уже 15 лет я посмотрел фильмы и после этого прочитал книги. И я действительно продолжаю считать, что это одни из лучших книг про детский и подростковый возраст, потому что, ну, как бы мне уже, видимо, как человеку в возрасте, магия вся эта была совершенно неинтересна, она абсолютно второстепенна, как какая-то фактура, типа там про Иван-Царевича и Серого Волка, мы же не, или Избушку на курьих ножках, мы же не воспринимаем это как рассказ там о колдовстве или о чем-то. Это просто художественная фактура.
Фольклор такой.
Да, вот так и здесь. А вот отношения, и я прям... Читая, именно даже читая, я вспоминал себя. То есть это для меня такое, какая-то была психотерапия, возможно, такая, знаете, как вот без них я бы этого не вспомнил. А тут оно как-то вот погружало в себя, заставляло проживать заново, и было очень важным. Возвращаемся к нашему.
Да, я вот про книжки хочу сказать, что если вот говорить про книги, мне очень нравится автор Владислав Крапивин. И у него как раз-таки приключенческие книги про детей, про подростков. Ну, в основном про мальчишек он пишет. Ну, девушки, девочки-герои у него тоже есть. И вот я помню, что...
Нет, он, конечно, гениален тоже.
Да, я вот читала его книги, ну, конечно, не в 10-12, где-то в 15-16 я читала его произведения. Но прям помню, меня захватывало очень. И настолько там было интересное приключение.
Вот ну, так же, как... Да, для советских школьников это было понятно, да? То есть, если детство... про приключения, это какие-нибудь Пеппи Длинный Чулок. Там тоже мальчики, девочки, но это прям вот началка. Вот, более взрослый возраст, это Крапивин, конечно, да, и понятно, что... А уже в подростковом возрасте мы начинаем искать для себя романтических героев. Тоже у девочек. И там уже разделение. Девочки ищут своих, мальчики ищут своих. Интересно все-таки, вот я уже, видимо, несмотря на то, что у меня еще есть дети подросткового уже, правда, возраста, как самые младшие, а дальше уже внуки, а с внуками совсем не тот контакт, интересно, что все-таки книги, они для старшего поколения имели определяющее значение. И у Высоцкого в его балладе о борьбе, да, значит, нужные книжки ты в детстве читал.
Да.
А в каком возрасте все-таки приучаются в основном дети к чтению? Это началка или это вот этот возраст, о котором мы с вами говорим?
Ну, если в началке это в основном чтение со стороны родителей, то есть там перед сном ребенку читают книжку. Вначале там в дошкольном возрасте какие-то сказки, потом там в школьном возрасте какие-то там простые произведения, то вот период 10-11-12 лет – это уже период начала самостоятельного чтения, когда ребенок сам уже читает. Иногда родители используют такую уловку, что они начинают ребенку читать какую-то книгу, потом бросают и говорят: дальше сам. И вот ребенок дальше сам, он может либо читать, либо не читать. И там тогда тоже свои действия. Там, если не читает, то можно продолжить читать родителю. Но все-таки и в начальной школе это чтение родителями дети слушают. Не очень люблю аудиокниги, кстати. Все-таки это непонятно, кто там читает. Там, в этот период, я имею в виду, аудиокниги прекрасны, но в более старшем возрасте. А вот начальная школа в исполнении родителей, и если семья многодетная, я встречала там братья и сестры, старшие читают младшим.
Это да, тоже у нашей прекрасно. Семьи это тоже было. И я читал, и старшие читали
да,
младшим.
Да, а потом, а вот средняя школа, это уже больше самостоятельное чтение. Это опять же к вопросу, как заинтересовать ребенка, выдернуть его из компьютерного мира в мир реальный. Вот самому давать читать книжки.
Слушайте, а вот как вы относитесь к жестким мерам? Мне рассказывал один мой знакомый, что его родители учили читать следующим образом. Они поехали куда-то там на море, вот, взяли с собой книжку популярную на тот момент, по-моему, это был Волков с его там Урфинджусом и «Желтым туманом», вот, и говорили так, что вот, если ты 10 страниц читаешь, ты идешь на море. А если ты не читаешь, то ты остаешься сидеть в душном номере без кондиционера. Понятно, что это как бы конкретный исторический момент, да, но вот какие-то ситуации, что ты читаешь, и тогда все хорошо, возьми с полки пирожок. А если ты не читаешь, то там ты будешь наказан или ты будешь чего-то лишен. Я сейчас даже не про чтение, а вообще. Насколько вот такой метод заставления, ну, понятно, стимуляция, да, кнут и пряник, но все равно, вот насколько он корректен вообще в применении в современной ситуации, к современным детям. Бить его не били, да, но лишать, ну, снова лишали, условно говоря, того, чего бы он хотел. Вот он вынужден был читать под палки, а потом, говорит, мне понравилось. То есть меня заставили силой, я не хотел этого делать, но мне понравилось. И дальше я уже читал.
Ну, я, поскольку клинический психолог, медицинский психолог,
я поэтому именно вам
и работаю с патологией.
Что там, какие неврозы возникают
поэтому,
после этого?
Поэтому, работая с патологией, я понимаю, что вот простое обучение на момент кнут и пряник порой, например, там, с детками с расстройствами аутистического спектра или с какими-то другими патологиями, вот момент кнута и пряника очень эффективный. То есть вот закрепляем позитивное поведение, блокируем негативное поведение.
То есть прямо вот бихевиористы, форева,
чистой воды.
Да, положительное подкрепление правильного поведения, отрицательное подкрепление неправильного.
Ну, вроде того, это если на пальцах.
Дрессируем.
На пальцах.
Короче, дрессировка.
Ну, это грубо.
Да, я специально, я оговариваю, что это грубо, да, что, ну, вот принцип.
Ну, все-таки я сторонник такого подхода, скажем так, да, потому что я много лет работала с детьми с проблемами в развитии, сейчас я работаю в том числе в психиатрической больнице взрослой, и я понимаю, что вот с патологией работает очень хорошо вот эта вот система кнут и пряник. И если говорить про норму, то тут надо смотреть на ребенка, потому что для кого-то это путь в невроз, как вы правильно сказали. И для какого-то очень нежного, ранимого, такого чуткого ребеночка не подойдет такое взаимодействие.
Ну, вообще можно отбить всякое желание.
Да, но вообще, по большому счету, это такая история, что можно, в принципе, ребенка, ну вот, то есть требования родительские, ребенок выполняет, и тогда он получает с полки пирожок. Почему бы нет? То есть, в принципе, я не против таких мер. Конечно, это не должно быть насилие, но если вот так прочитаешь 10 страниц, пошел на море, а потом ребенок увлекся и привык, и сам читает. То есть определенные результаты, такая методика, такой подход точно совершенно дает.
Еще один вопрос. Вопрос дисциплины и режима дня.
Больная тема.
Я не имею в виду даже во сколько ложиться спать и во сколько вставать. А вот в свое время, поскольку у меня семья многодетная, И помощников в семье, в общем, практически никогда не было таких регулярных. Понятно, что всегда были люди, готовые подставить плечо, готовы это были и родственники, это была и крестная, и спасибо им огромное за это. И я не хочу, чтобы мое нынешнее заявление как-то обесценивало их труд. Но по большому счету, вот мы вдвоем с женой так или иначе поднимали всю нашу, всех наших девятерых детей. И я все время, услышав однажды эту шутку, она такая жесткая шутка на самом деле, но, как говорил товарищ Берия, режим есть режим. Я понимал, что для многодетной семьи вопросы режима и дисциплины, особенно в условиях, когда невозможен индивидуальный подход, это, собственно, вопрос выживания. Что все должно работать само собой, как часы, что называется. И вот я понимаю, однако, что в разном возрасте вопрос привычки к режиму, вопрос вот навыка, что вот мы это делаем во столько, это во столько, это во столько. То есть вот расписывание по часам режима дня ребенка вот в этом возрасте, в возрасте средней школы, насколько это важно вообще? И когда вообще, может быть, это более общий у меня вопрос, в каком возрасте это более важно, в каком возрасте это становится менее важным?
Как сказали бы мои друзья, коллеги-психиатры, это важно всегда. Это важно в любом возрасте. И важно, вот если, например, опять же, про психиатрическую больницу, где я работала несколько лет детской, сейчас во взрослой, режим жесткий, подъем спать в одно время, прием пищи в одно время, лекарства в одно время, все четко, размеренно идет по плану. Это важно в любом возрасте. Если это ребенок, это важно, чтобы формировались биологические часы, чтобы он высыпался, там работал, отдыхал. Это важно для взрослого, ложиться, вставать в одно и то же время, питаться плюс-минус в одно и то же время. То есть мы биологические организмы, и мы все живем циклами. У нас есть смена циклов: день, ночь, утро, вечер, там зима, весна, лето, осень. Да, там работа, отпуск. У женщин там ежемесячные циклы. То есть мы живем циклами. И если наша жизнь простроена четко, грамотно, вот так по полочкам, то и организму, как физиологическому такому вот устройству, легче. И нам, как психологическому человеку, тоже проще живется, когда мы четко знаем, что нам предстоит, что вот там в течение недели мы работаем, что у нас там подъем, завтрак, там работа, вечером дом, дети, семья, там выходные, дача, ну и так далее. Когда у нас размеренная жизнь, распланированная, это предсказуемо, это понятно, это регулярно, и это дает ощущение базового спокойствия и стабильности. Если же сегодня легли так, завтра встали так, а потом по-другому, разбалансируется работа нервной системы, и это путь, в том числе и в неврозы, и в путь к психологу, и в худшем случае к психиатру. Когда нет четкого режима, это плохо для всех. И для родителей, для детей, и для взрослых, и для маленьких, для любых. Режим – наше все.
Спасибо. Ну, вот что еще, как вам кажется, ну, совсем немножко времени осталось, поскольку мы сегодня говорили о возрасте, с одной стороны, старшей начальной школы, а с другой стороны, до подростковом в основном, хотя коснулись разных тем. Что еще, может быть, мы какие моменты, может быть, мы не затронули? Про режим поговорили, про чтение поговорили, про общение поговорили, про значимого взрослого поговорили. Или, наверное, это и все?
Ну, я, пожалуй, добавлю одно. Если мы говорим про детей, там, где есть дети, всегда есть родители. Если родители своих детей любят, несмотря ни на что, там, на компьютерную зависимость, на плохую успеваемость, на протестное поведение, если есть вот эта базовая любовь, то, что называется безусловная любовь у родителей к ребенку, и ребенок это чувствует и знает, то эта база, это фундамент под ногами очень хороший. Если же ребенок понимает, что все-таки там его любят условно, если он там хорошо учится, его любят, плохо учится, его не любят, ужас, там его наказывают, да, там еще что-то, это уже, ну, такая вот звоночек, это такая тревожная кнопка, что ребенок может скатиться в какое-то неблагополучие. И порой, вот я знаю, как семейный психолог из своей работы, что порой неблагополучие ребенка, оно очень сильно влияет на всю семью. Потому что ребенок плохо учится, его родители вызывают в школу. Маму вызвали в школу, она пришла домой раздраженная, наорала на ребенка. Пришел муж, она наорала на мужа. На папу, да, мужа. Потому что там ты ребенком не занимаешься, ты его не воспитываешь. И все, и семья пошла в разнос. Поэтому, если есть вот это базовое чувство любви, поддержки, уважения, доверия, какого-то хорошего взаимодействия и отношения друг к другу, то это фундамент, на основании которого можно построить хорошее взаимодействие в любом возрасте. Что бы ни происходило.
То есть, с одной стороны, дрессируем, положительно подкрепляем, отрицательно подкрепляем неправильное поведение,
при
а с другой
любим.
Стороны, любим, принимаем, доверяем, вдохновляем.
Конечно. Оно не противоречит друг другу совершенно. Если я люблю, то я и могу ребенка там чему-то поучить, иногда наказать из любви, опять же, да, к ребенку.
Яко чадо возлюбленные наказую.
Конечно.
В Священном Писании.
Да.
Спасибо большое, Марина Анатольевна. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях была Марина Анатольевна Жиронкина, психолог практикующий, преподаватель Государственного психолога педагогического университета. И говорили мы о начале среднего школьного возраста, ну и затрагивали часть других проблем. Спасибо большое, Марина Анатольевна.
Пожалуйста.
До свидания.
Всего доброго.
Вы слушали передачу из цикла «Современная семья. Сохраняя и приумножая». Автор цикла – протоиерей Максим Первозванский. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.